Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресение». Наши беседы, посвященные доверию, доверчивости и зависимости, продолжаются. Мы исследуем различные этапы развития человеческой личности, начиная с рождения, и смотрим, какие психические качества должны быть сформированы в тот или иной период. Как влияют открытые доверительные отношения родителей со своими детьми на становление их характера. Также смотрим на тот случай, если психосоциальный кризис, этап жизни, пройден недостаточно успешно. И в этом случае какое качество характера будет встроено в психику и как это может отразиться на дальнейшей судьбе человека. Сегодня у нас именно такой разговор. Некая сборка негативных моментов, которая уводит человека от самого себя. Сегодня мы поговорим о зависимостях в юношеском возрасте. Если сказать еще более точно, проявившаяся в юношеском возрасте зависимость – это на самом деле уже давно проросшая семечко беды и укоренившаяся сорня греха. В юношеском возрасте он просто уже выходит на поверхность, и на него уже невозможно не обратить внимание. Так вот, что это такое? С чего начинаются зависимости? И как им противостоять, если вы уже осознали, что эта беда пришла в вашу семью и есть тема сегодняшнего разговора? Подходя к юношескому возрасту, человек получает первый вызов от своей судьбы. И вызов этот заключается в искушении обилием. Обилием всего нового, красивого, вкусного, еще неизведанного, неиспробованного, непочатого. В огромную кладовую всевозможных сокровищ допускается юная душа. И сама жизнь открывает перед ней зал за залом со всевозможными чудесами и богатствами. «Все твое», — говорит жизнь, — «бери, что хочешь, ты свободен и уже обрел свою силу». Именно сейчас, здесь и сейчас, в 18-20 лет, человек обретает силу и свободу. Это сладкое слово «свобода». О свободе так много написано и красивого, и печального, и мудрого, и смешного. Так какая же свобода у человека? Квинтэссенцией всех рассуждений о свободе человека, на мой взгляд, является утверждение: человек свободен в своем выборе. Свобода выбора – вот удел человека. Искушение обилием новых впечатлений и возможностей в юношеском возрасте – это есть первая действительная реализация этой свободы, выбора. Вызов судьбы брошен человеку. Брошен как перчатка, вызывающая на поединок. Выбирай сокровище, выбирай. Но помни, где сокровище твое, там и твое сердце. И получается, что не столько выбирать надо уметь, сколько уметь отказываться. Свобода сосредоточена в умении отделять зерна от плевел, главное от неглавного, свое от чужого, дорогое от бесценного. А чтобы отделять, надо уметь различать. Надо уметь формировать и формулировать свое отношение к чему бы то ни было. Человек свободен в выборе своего отношения к предметам и явлениям мира. Способность к развлечению и отношению – вот ответ юного человека на вызов судьбы. Умение отделять и отделяться, выбирать одно и отказываться от другого. Осознанно отказываться, не прилепляясь к тому, что затормозит, утяжелит, остановит. Осознанный отказ от чего-либо возможен при наличии осознанной собственной потребности и внутреннего намерения к достижению чего-либо. Если к этому времени не сформировалось никаких собственных убеждений и приоритетов, различать, отделять и выбирать нечего. Все превращается в одно безбрежное «хочу». Внутреннее пространство человека не оформлено, не обдумано, не замечено. Внутри хаос. Сложно жить в гармонии с хаосом. Хотя даже при таком внутреннем устроении возможна некая упорядоченная внешняя деятельность. Это говорит только о том, что человек хорошо выдрессирован. Он полностью подавил в себе внутреннего человека и работает только на то, чтобы соответствовать внешним ожиданиям других. Если у такого человека душа начинает подавать признаки жизни и пытается проснуться, то это приоткрывающаяся бездна настолько пугает. Человек еще крепче может зажмурить глаза своей души, убегая от самого себя. Но давайте по порядку. Если до юношеского возраста у ребенка в семье властвовал родительский произвол над его желаниями и стремлениями, если они не только не обсуждались, но насильно подавлялись, то ребенок, спасаясь от умерщвления своей души, прибегал к лукавству и лжи. Подстраиваясь под требования авторитарных родителей, он надевал маски, играл чужие для себя роли. Если выразить эту технику защиты одним словом, то подойдет слово «уход». Уход от действительности, бегство от реальности, от тех людей, от которых ребенок еще зависим, так как не пришла пора его самостоятельности. Если этот период вынужденной зависимости ощущается как рабство, то способ борьбы с ней у маленького ребенка один – уход в иную реальность. В реальность лжи, замыкание в себе, отчуждение и недоверие близким людям, недоверие самому себе. Ребенок вынужден выживать в таких условиях. Цена этого выживания – утрата в той или иной степени свободы воли, утрата самотождественности. Маска беглеца постепенно прирастает и становится частью личности, вернее, уже личины. Начинающееся бунтарство подросткового возраста в юности расцветает пышным цветом. Но этого бунтующего человека не научили в детстве отстаивать свое право на жизнь. Его оскопили собственные родители, категорически запрещая иметь собственное мнение и суждение. Взращенное за эти годы чувство вины и стыда от постоянного несоответствия родительским требованиям и угнетенное состояние от привычки вытеснять из собственного сознания свои потребности вступает в противоречие с уже окрепшей психофизической основой личности. Но такой молодой человек, вступая в начальный этап самостоятельной жизни, уже лишен свободы воли, свободы выбора. В своем бунте, не имея выбора, не имея опыта выбора между своим и чужим, так как свое всегда подавлялось, он идет усвоенным с детства путем. Если нет возможности изменить ситуацию, причиняющую душевную боль, если нет сил, а иногда даже мысли о борьбе за себя, то из этой ситуации можно просто уйти. В соответствии со своим детским опытом подросток, а потом и юноша, просто выбирает уход. Очень многие в этом возрасте пытаются убежать из дому. Если с подростковыми побегами кое-как справились, еще более завернув гайки, то 18-летний молодой человек уже может выбрать уход в молодежную преступную группировку или секту. этот выбор не случайен. Преступные молодежные группировки и тоталитарные секты воспроизводят структуру и психологическую атмосферу деструктивных семей с ярко выраженными подавляющими функциями одного или обоих родителей. В этом бунте молодой человек с уже сформировавшимся механизмом зависимости внешне хочет освободиться от унижающего и подавляющего террора родителей, но подсознательно направляют привычка и опыт, ищет подобного и находит. Иногда уход в армию такого беглеца – наилучший выход при всем том, что без опыта личной свободы армия может только усугубить уже отчетливо проявляющуюся тенденцию к зависимой жизни. Уход от действительности, бегство от самого себя, как правило, включает три стадии. Подавление и вытеснение из сознания собственных потребностей. Это, как можно сказать, удушение своей личности. Второе. Фрустрация, потеря смысла и ориентиров. Ну, символические похороны самого себя. И третья стадия – это нарочитое бесстыдство, когда все светлые желания счастья, красоты, любви и добра в темноте собственной могилы превращаются в свои антиподы и, выходя наружу, устраивают шабаш на своей могиле. Все. Человек обрел свое сокровище – зависимость, как иллюзию свободы, алкоголь, как отсутствие боли, наркотики, как ощущение счастья, секс, как удовлетворение любовью, игры и карты, как суррогат знания, шопинги и развлечения, как метаморфоза власти. Субъективно реальный мир поглотил человека. Девушка быстрее, чем юноша, может пройти эту дорогу в никуда до конца. Для нее, как для юноши армия, шансом на спасение, только шансом, да и то весьма призрачным, может стать скоропалительное замужество и рождение своих детей. Но какое воспитание она даст им? Ведь дать другим мы можем только то, что имеем сами. А что имеет она? Да и какого мужчину притянет она, невоспитанная в нормальной семье? Очень реален в этом случае вариант простой репродукции семейного сценария ее родительской семьи. Что же делать родителям, все же осознавшим пагубность своего репрессивного, авторитарного воздействия на своего уже почти выросшего ребенка и уже начавшими пожинать плоды его пристрастия к табаку, алкоголю, наркотикам или азартным играм? Чем раньше это осознание придет к родителям, тем, конечно, лучше. Остановить цепь привычных, но разрушительных взаимодействий со своим ребенком старыми средствами, с помощью которых она была сформирована, невозможно. Поняв это, многие родители пытаются менять свое поведение в общении с сыном или дочерью. Но чисто внешне изменить свои реакции на поведение подростка, при этом не меняясь личностно, то есть внутренне оставаясь теми же, это самообман и вредная иллюзия. Такие родители просто выбирают противоположные формы того же самого поведения. Кто реализовывал свою подавляющую функцию с помощью диктата, приказов и наказаний, то есть с помощью кнута, начинают вдруг потакать требованиям сына или дочери. Заменяют кнут на пряник. Меняют внешнюю форму, внутренне, не переживая никаких личностных изменений и не стремясь к этому. Ребенок, подросток, юноша, раньше, отражая агрессивную сущность родителей, выказывал себя как изворотливое, лживое и трусливое существо в новых условиях, но со старым содержанием, показывает себя как бесстыдного тунеядца, издевающегося над всеми членами семьи. То, что раньше скрывалось, теперь выставляется на показ и нередко используется в качестве шантажа. Возможен и противоположный вариант смены крайностей. Чаще всего он происходит с одинокими матерями. Очнувшись от своего заласканного отношения с ребенком, такая мать принимает решение взять его в ежовые рукавицы. Как правило, она переоценивает свои силы. У нее не хватит сил смотреть, как единственное чадо пухнет от голода. А если оно отказывается пухнуть, то это совсем не значит, что пойдет учиться или работать. Очень большая вероятность, что отказ матери дальше содержать и баловать свое дитятко вызовет у него приступ агрессии и банальных побоев, вышедшие из повиновения кормилицы. Такое «новое», в кавычках, поведение ни в первом, ни во втором случае не приведет к положительному результату. Оно лишь усугубит положение. Что же делать в этом случае и как? Хотя на первое место нужно поставить вопрос «с кем?». Думаю, что ответ после всего вышеизложенного очевиден. Осознать, что зависимость, несвобода моего ребенка – это усиленная проекция моей зависимости, моей несвободы. И работать в первую очередь мне придется с собой, рушить собственные стереотипы и штампы, отказываться от давлеющих надо мной пагубных привычек, выкорчевывать из самого себя, ставшие уже большими деревьями, ложь, самообман, трусость, безответственность и недоверие вселенским, божеским законам разумной жизни. Самому человеку, как правило, практически невозможно реально выехать с наезженной колеи прежних установок и стереотипов. Любые самые из самых продвинутых литературных источников не дадут конкретных рекомендаций по вашей личной проблеме. Самое большее, что они могут сделать, это смотивировать, разжечь желание разобраться в своей жизни, своих отношениях и своем поведении, разбудить доселе спавшую потребность в осознанных действиях и поступках, помочь родиться активному намерению посмотреть в открытые глаза собственной душе. Это уже очень и очень немало. С этого может начаться настоящая исповедь в церкви. И церковь наконец-то сможет исполнить для вас свою миссию врачебницы, исцеляющей души человеческие и приводящей их к Богу, в том числе и к Богу внутри себя. Царство Божие внутри вас есть. Конкретную помощь вам сможет оказать профессиональный психолог в личном общении. Не может быть общих рекомендаций и ответа на вопрос, как мне лично поступить в моей ситуации. Это иллюзия искать личные ответы в книгах. На самом деле все личные ответы на ваши вопросы находятся внутри вас. Задача психолога – помочь вам их найти. Как сказал классик, все счастливые семьи счастливы одинаково, все несчастные несчастливы по-своему. Задачи психологической консультации отличаются от психотерапии. Это тоже важно знать человеку, решившему обратиться за психологической помощью. Консультация – это беседа, в ходе которой клиенту, не пациенту, оказывается помощь, направленная на осознание клиентом сути проблемы и помощь ему в поиске конкретных решений в его определенной ситуации. Роль клиента в таком случае активная. И он сам несет ответственность за конечный результат. Количество бесед в этом случае обычно составляет 1, 2, 3 приема, в редком случае 4, 5. В психотерапии более активную позицию занимает психотерапевт, так как он является более активным лицом. По сути, он проводит с пациентом, уже с пациентом, коррекционную работу. Большая доля ответственности лежит на психотерапевте. Количество таких сеансов не ограничено. Они могут продолжаться даже годами. Здесь обратившемуся за помощью человеку необходимо четко осознавать, что психотерапия – это активное воздействие психики одного человека на психику другого. Психотерапевт не просто лечит пациента, уже не клиента, а передает ему определенные установки, свое личное мировоззрение и субъективные идеи правильной жизни. Психотерапия не может быть вне идеологии, вне культурных традиций и воспитания этого врача. Доверяя лечение своей души профессиональному психотерапевту, уместно знать, адептом какой психотерапевтической школы он является. Проще говоря, какая духовная практика и личностная теория лежат в основе его мировоззрения. Это обусловленное доверие. И только оно должно служить гарантом моей ответственности перед самим собой. Хочет человек или нет, но в этой области он уже соприкасается с духовными практиками, которые воздействуют на человека целостно и действительно могут изменить его сознание и мировоззрение. Мне не хочется никого пугать перепрограммированием, манипуляциями и другими популярными страшилками. Нет, здесь только о том, что хорошо бы хотя бы в общих чертах знать об основных исторических духовных учениях и современных психотерапевтических школах. Кому ты пришел со своей бедой, со своей душой? К атеисту, к буддисту, к иудаисту, к христианину или, может быть, к теософу? Каких взглядов на природу человека придерживаются школы, работающие в русле психоанализа, юнгизма, гештальт-терапии, бихевиоризма или феноменологического направления? Я понимаю, что слишком большой объем информации может испугать. К тому же мы ведь не интересуемся, какого мировоззрения придерживается такой важный врач, например, как хирург. Главное, чтобы отрезал правильно и то, что надо, и зашил как надо, и ничего внутри не забыл. А психотерапевт ничего не режет, он воздействует только словом. Но место приложения – человеческая душа, сознание и личность человека. А для этих органов слово и есть нож. И задачей психотерапевта как раз и является оставить внутри человека нечто свое. Пугаться не надо. Надо просто отнестись серьезно к выбору психотерапевта. Дети не ответственны за родителей, но они продолжение нашего рода, наших семейных традиций, наших проклятий и благословений. От нашего истока начинают они свой путь. Чист ли он? Свободен ли от грязи, заблуждений и мелочных обид? Уберечь детей от угрозы зависимости – это избавляться от нее самим. Посмотрите, я даже не сказала «избавиться». Я сказала «избавляться». Семена зависимости есть в каждом из нас. Истинная свобода, когда уже нет, по сути, свободы выбора, а есть просто свобода. Это уровень сверхчеловеческий и не тема этой передачи. Поэтому смириться с тем, что во мне есть кое-что от раба, и выдавливать этого раба всю жизнь, это и значит делаться человеком. Родители, навязавшие, пусть неосознанно, своему ребенку свои стереотипы зависимого поведения, оснащают будущий корабль его жизни якорем. Но якорем, который всегда волочится по дну, потому что механизм по его подъему отсутствует. Якорь как таковой – очень полезная вещь в плавании, но только в том случае, когда им пользуются в соответствии с осознанной необходимостью. А без этой необходимости он должен быть на борту, ожидая решений своего хозяина. Наше время подошло к концу. До свидания, до новой встречи.